Пресвитерием Алексеем Ладыгиным мы продолжаем разговор о псалтире. Продолжаем говорить о 28-м псалме. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте. Действительно, очень глубокий 28-й псалом, и мы в прошлой передаче начали говорить о нем, и говорили о надписании псалма, о том, что это исход скинии, и скинии подразумевают, говорят там святые отцы, Давид подразумевал тело человеческого, из которого исходит душа, и поэтому для того, чтобы все это достойно происходило, душа должна стремиться к служению Богу в течение всей своей жизни через жертвоприношение, ну а в Новом Завете через служение Господу и участие в божественной литургии, через, конечно же, молитвословие и ту благочестивую жизнь, которую человек может принести по заповедям Божьим. И затем, конечно, мы говорили о святых апостолах, как они принесли плод такой высокой духовной жизни, о которой пророчествует псалмопевец Давид. «Принесите, Господи, в Сынове Божие, принесите, Господи, в Сыне Овне, принесите, Господи, в славу и честь». И здесь вот как раз говорилось о том, как, насколько высоко это служение апостольское, что их Господь призывает: «Принесите, Сынове Божие, принесите, Господи, и два раза как бы усиливает это, принесите, Господи, в Сынове Овне». То есть распространите веру Христову, научите языческий народ истине и служению Богу, и принесите их тем самым Господи. И они пошли во все концы вселенной, просветили народы учением Христовым, и, конечно же, уже к ногам Господу принесли вот эти замечательные плоды своего служения, огромный народ Божий, который посвящен стал Христу. Вот. «Принесите, Господи, ве славу и честь». И мы с вами как раз говорили о том, через что приносится эта слава и честь, через то служение, которое человек показывает в своей жизни, не только делом, но и словом. Говорили о том, что всякая даже наша передача, которая звучит о Господе, звучит о Церкви Христовой, о правде Божией, которая устрояется здесь на земле, эти передачи, они тоже являются ничем иным, как «принесите, Господи, славу и честь». То есть приносится Богу служение, вот, прославляя имя Его. «Принесите, Господи, славу имени Его, поклонитесь, Господи, во дворе святем Его». Здесь мы тоже с вами говорили, дорогие братья и сестры, о том, что, конечно же, как мы приносим славу имени Божьим. Вот, нашими делами, нашими словами либо прославляется имя Божие, либо хулится имя Божие. Поэтому вот на нас такая ответственность, потому что когда смотрят, особенно в нашем мире, когда мы встречаемся с людьми разной веры или встречаемся с неверующими людьми, насколько строго мы должны относиться к себе, к своей жизни, к своим поступкам, потому что мы проповедуем и прославляем имя Божие своими делами. Не случайно в Священном Писании говорится такие удивительные слова: «Такода просветится свет ваш пред человеки, якода видят добрые дела и прославят Отца вашего, иже есть на небесех». То есть вот для нас очень важно творить такие дела, через которые человек не только будет узнавать о нашем Боге, но и прославлять Его на небе. Ну и, конечно, поклонитесь, Господи, во дворе святем Его. То есть мы должны и приносить славу Богу своими добрыми делами, которые мы призваны творить в этой жизни, но и, конечно, должны поклоняться Господу в том определенном месте, который Господь нам указал, во дворе святем Его. Но какой двор называется святым? Раньше это был двор, где приносилась жертва при храме, где молился народ где служили священники. Сейчас этим местом является храм Божий. Вот именно это место и является местом для нашей совместной молитвы, местом, где мы прославляем имя Бога. Почему так? Мы до сих пор считаем храм – это дом Божий, то есть где сам есть Господь. Это особое место служения, где все подчеркнуто и настраивает человека на то, чтобы он совершал молитву, где ничто не отвлекает его ум, не рассеивает его сердце. И здесь поэтому совершается молитва не где-то на стадионах, не где-то в каких-то домах, квартирах, где, как любят собираться сектанты, а именно мы, исполняя повеление Священного Писания, совершаем служение во дворах святых Его. И в Храме Божьем, конечно, совершается эта молитва. Здесь полное сосредоточение мысли. Особенно об этом святые отцы, конечно, говорят, что мы должны быть сосредоточены в своем служении, в своих мыслях, чтобы не отвлекаться от богослужения, чтобы не уходить из этого двора, будучи телом и душой здесь, а сердце где-то и ум наш будет находиться в другом месте. «Глаз Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих». На этом стихе мы с вами, дорогие братья и сестры, в прошлый раз расстались, тоже удивительный, глубочайший стих. Вот «Глаз Господень на водах». Действительно, «Глаз Господень на водах» – и это пророчество святого псалмопевца Давида, тогда, когда был глаз слышен, когда Господь пришел креститься на реку Иордан. Но опять-таки он был слышен не всем, а только тем, кто был достоин этого слышания, потому что глаз Божий только обращен к тем, кто может слушать и слышать Бога. Но этот глаз очень сильный. И мы знаем, потом также было обращение Господа к человекам, когда Господь пришел уже в последний раз к усыпальнице, к гробу умершего Лазаря, также был глаз с неба, но не всякий услышал его. Кто-то слышал его просто как некие раскаты грома, а кто-то слышал и явственно обращение Отца Небесного к своему Сыну. Не всегда может человек услышать, но голос, вернее, не всегда может понять. Если он недостоин этого понимания, он не поймет. Но голос Божий всегда будет слышен, а слышен как он Бог. Будет Бог славы возгреме, то есть как гром слышен во всех концах земли, когда он гремит, так же и голос Божий его невозможно не услышать. Невозможно бывает, я еще раз подчеркиваю, понять, но не услышать его будет просто невозможно. Господь на водах многих. Конечно, это свидетельство того, что Господь спустился только в реку Иордан, а осветил всю водную стихию во всем мире. И сейчас, когда освящается вода в храмах Божьих, через это происходит освящение и всей водной стихии во всем мире, потому что Господь снисходит на воды многие. Глаз Господень в крепости, глаз Господень в великолепии. Конечно, в глаз Господень в крепости. То есть мы можем говорить о том, что глаз Господень, он слышится только в человеке, который высоко духовно поднимается, который в жизни своей, напрягаясь, становится крепким, сильным духовно, и тогда в нем проявляется глаз самого Господа. Но еще говорится, что глаз Господень великолепие. А что значит быть великолепным? Великолепным – это быть не только внешне красивым. Ведь не всякий внешне красивый человек является великолепным. Порой с таким человеком, если он начинает изрыгивать всякую хулу или матерную брань, или еще творит какие-то непотребства, с ним не хочется общаться. Потому что мы говорим, да, он может тебя предать, он может тебя осквернить и так далее. Какой же человек, нужно понимать, великолепный? Это тот, который обладает мудростью духовной. И почему мы когда видим очень мудрых людей, духовных людей, с ними хочется общаться. Мы не смотрим, какой у него там носик ровненький или курносенький, вот этот человек, ушки у него большие или маленькие, борода у него пышная или маленькая, седая или черная. Мы просто, конечно, видим красоту его мысли, духовную проницательность, и, конечно, мы начинаем общаться. И вот Господь, глаз Господень именно вот в крепости, и глаз Господень в великолепии. Но опять-таки и крепость, и великолепие, оно должно пониматься нами четко, не нашими земными какими-то параметрами. Глаз Господа сокрушает кедры и срыгет Господь кедры ливанские. Ну, опять-таки, сокрушающего кедры. Глаз Господень сокрушающего кедры. Здесь нужно опять говорить о кедрах ливанских, о их высоте, стройности и неприступности. Кедр ливанский – это все-таки не яблонька, его не наклонишь, он стоит высоко, он горделиво, порой даже недоступно и неприступно. И здесь, если говорит, Господь сокрушает эти кедры, то есть он сокрушает гордыню человеческую, его высокомерие, его неприступность, его непристойность. И срыет Господь, то есть сотрет кедры ливанские, разрушит их. Но говорят, почему такое обращение здесь и сокрушит, и скрыет кедры ливанские. Говорится и о кедрах ливанских, говорилось, конечно, и языческие правители ставили языческие жертвенники, такими высокие, на склонах гор ливанских вместе с этими кедрами. Если приглядеться на них, то невозможно было увидеть, где кедры, а где вот этот вот языческий идол стоял. И поэтому Господь сокрушит и те идолы, которые, в том числе, говоря о кедрах ливанских, которые человек через свои страсти ставит или растит, или приобщает к собственной душе. Вот такой глубокий очень псалом. «И истнит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорож». Конечно, как тельца некогда разрушил Моисей, когда спустился с горы Синайской и увидел, что народ подумал о том, что нет долга Моисея, значит, он не вернется, давайте мы не будем поклоняться истинному Богу, а строим себе тельца. Вот и разгневался Моисей и разбил тельца. Так и Господь сокрушит вот этого тельца языческого. Но а чем разрушит? Как разрушит? «И возлюбленный, яко сын единорож». И вот здесь как раз говорится о через сына своего единородного, вот, который и в то же время, вот смотрите, здесь единорож, как единорог, он свободен и непобедим, он очень сильный, его невозможно приручить, он никогда не будет подчиняться, он никогда не будет домашним животным, потому что он обладает огромной силой и возможностью победить любого врага, и с ним никто не может никогда справиться. И почему такое сравнение? Обычно мы привыкли, если идет речь о Христе, то все агнец Божий в земле грехи всего мира. Вот пока знак кротости, смирения. Вот когда говорится о той великой миссии, о любви божественной, которая явилась жертвенной, то всегда говорится о Христе как об Агнце Божьем. А вот здесь мы видим такое вот сравнение с непобедимым и свободолюбивым животным. Здесь, конечно же, если есть такое сравнение, то говорится, что когда есть грех, когда есть неправда, то Господь всегда не пойдет на поводу у этого греха, а всегда явится победителем этого греха. Вот этот вот глубокий псалом, мы редко так, но видим вот такое глубочайшее сравнение. «Глаз Господа, пресыцающего пламень огня». Ну, что такое глаз Господа? Вот что значит пресыцающего, разделяющего пламень огня. Что значит разделить пламень огня? Мы знаем, что огонь, как его ни дели, он всегда будет пожирающим. Но тоже мы знаем, что огонь бывает как благодатный огонь. В первые минуты он светит, он горит, он даже идет от него тепло, но он не обжигает и ничего не опаляет. Значит, огонь обладает другими свойствами. И здесь, конечно же, мы знаем из священной истории о том, что благодать Святого Духа сошла на апостолов в виде огненных языков, озарила, осветила, наполнила их, но не попалила. И в то же время мы, святые отцы, говорят о том, что нужно смотреть и в будущее, и в вечность, и в день страшного суда тоже огонь будет иметь самый разный, как бы будет разделен, но разделен опять-таки не сам по себе, а в отношении кого-то. Например, он будет также светом, озаряющим, согревающим и освещающим для праведников, а для грешников это будет гиена огненная. То есть тот же самый огонь, который будет их приводить в некое смущение и страдание, потому что будет озарять и путь, и жизнь самого человека грешного. Вот, видите, в чем глаз Господень? Глаз Господа, стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню кадийскую, стрясающего, потрясающую, изменяющую. Как Господь изменил пустыню своим пришествием? Пустыня – это безводное, это греховное место, это безжизненное место. И Господь приходит и наполняет святостью, церковью своей этот мир. И вот этот вот народ, который жил как в пустыне, не приносящий никакого плода. Мы знаем, что в пустыне ничего не родить, кроме вот этой песчаной пыли и бури, и зноя, и холода одновременно. Вот там ничего не растет. И вот такой был народ языческий. Он ничего не приносил в эту жизнь, кроме греха. И когда пришел Господь и осветил, сотряс эту пустыню человеческую, то языческие народы принесли огромнейший плод через мученичество, через праведность, через высоту служения самому Господу. Тоже очень глубокие слова, по-моему, глубочайшие слова псалмопевца Давида. «Глаз Господень, свершающий елени, открыт дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу». Но, конечно, через что? Через особое служение, ведь глаз Господень изменяет человека, он делает его, как сделал святых апостолов, как оленей, которые, запах которых сокрушает всякого пресмыкающего. Мы знаем, что олени уничтожают змей. Какие бы они ядовитые ни были, своим дыханием они даже вытягивают их из нор и затем уничтожают, убивают. И змеи, и ехидны, они не могут терпеть даже запаха там оленей кожи, рог оленей. Они сразу уходят из этих мест. Вот так же и святые апостолы, да и всякий верующий человек, он уничтожает грех Словом Божиим и служением самого Бога. Вот. А дыхание – это, конечно, благодать Святого Духа, которая помогает и обновляет человека. И открыть дубравы. Что значит открыть дубравы? Это лес. А в лесу мы знаем, что ждет человека всякая неприятность от дикого зверя и от тех же змей, присмыкающихся. А когда открыть дубраву, значит, вырубить этот лес, значит, разбегутся эти звери, и тогда человек может беспрепятственно идти. Это, конечно, душа человеческая, она наполнена всякими страстями, как зверями. И когда приходит Христос, Он освящает душу человека. И тогда человек избавляется от страстей и пороков, и таким освященным, чистым он продолжает что делать? И в храме его всякий глаголит славу, прославляет Бога и служит самому Господу. Господь потоп населяет, и сядет Господь, царь, век. Что значит потоп населяет? Ну, потоп – это вода, Это огромная вода, и вода, мы знаем ее замечательное действие. Вода омывает, вода очищает, вода обновляет. Вот. И когда происходит потоп, даже потоп, что он сделал при Ное потоп? Потопил, говорят святые отцы, грех человеческий. То есть за счет потопа произошло уничтожение греха и омытие всего греховного вот, на земле. То есть обновилась и омылась земля. И естественно, когда происходит обновление самого человека, человеческого естества, естественно, происходит в таинстве крещения. И вот святые отцы говорят, и толкователи псалтыри говорят о том, что здесь как раз и говорится о таинстве крещения, который благодатью Божию, обильной благодатью Божию обновляет самого человека. И тогда сядет Господь, царь век. То есть, естественно, здесь происходит утверждение, то есть Господь может находиться и пребывать только в месте чистом, в месте обновленном, и таким обновленным становится сам человек после таинства крещения. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своим миром. Очень глубокие слова, конечно, которые мы сейчас слышим здесь в завершении 28-го псалма, очень глубокие, мы часто их вообще служим, если мы можем не читать псалтыри, если мы можем не услышать в обычных церковных чтениях этот псалом, то вот эти последние слова, они очень часто звучат в церкви в виде прокимнов, а мы знаем, что прокимны – это некие выдержки или некие стихи, взятые из святой псалтыри, они очень глубокие, потому что мы с вами не раз говорили о том, что псалтырь, она не сама по себе и не несет в себе только буквальный смысл, она еще несет в себе глубочайший таинственный смысл, почему мы то толкуем и говорим о Давиде, о его каких-то переживаниях, то тут же переходим к христологии псалтыри, говорим о том, что это о Христе, о его крещении, о его вхождении в воды Иорданские, потому что здесь всегда есть еще и таинственный смысл. И если говорить, что, где больше всего пророчеств в Священном Писании Христе, то мы говорим в самой псалтыри. Здесь глубочайший христологический смысл. И христология постоянно нас возвращает в псалтыри, возвращает толкователям Священного Писания. Поэтому очень часто мы и берем эти слова из Священного Писания. «Господь крепость людям своим даст». Действительно, Господь дает крепость своим людям. Опять-таки, в противовес, почему именно говорит, даст своим людям, а кому не даст? А если не даст, у кого она заберется, эта крепость? И здесь очень четкое понимание, что ее Господь забирает у тех людей, которые изменили Господу, которые отошли от Него, почему происходит шатание многих людей, почему такая неуверенность в их жизни. Вот, особенно мы, когда будем в 29-м псалме говорить в следующей передаче, там очень четко видно, что Господь лишает человека и его силы, и его богатства, и его спокойствие в этой жизни. Почему? Потому что он отошел за счет грехов от Бога. Но это еще полбеды. Мы видим, что сегодня происходит постоянное отшествие от Господа, потому что ему кто-то понравился или что-то понравилось в другой религии. Потому что он пообщался с другим человеком и начал восхвалять либо язычество, либо ислам, либо сектантство какое-то. И вот потом этот человек не находит этого мира. Господь тут же забирает крепость у него и передает тем, кто хранит истину. Господь благословит люди своя миром. И здесь надо помнить о том, что мир всячески дается человеку верующему. И в мирно он поживет в благочестии и чистоте в своем земной жизни, но в первую очередь Господь дает ему внутренний мир, некое спокойствие. А за счет чего дается спокойствие? За счет уверенности в том, что Господь его никогда не оставит. И такой человек, конечно, совершает и с мирным духом, и в мирное время свое служение Богу. Вот такой глубочайший псалом псалмопевец Давид, 28-й псалом. Вот, а следующий уже мы будем с вами перейдем к следующему псалму. Он тоже очень глубокий и очень красивый.
Большое спасибо, отец Алексей, за сегодняшнюю программу. Спасибо вам.
Спаси, Господи, храни всех Господь.